слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сейчас мы поговорим о заявлении президента США Дональда Трампа, который обвинил своего предшественника на этом посту Барака Обаму в бездеятельности и пассивности при российской аннексии Крыма. Почему Трамп решил напомнить про захват Крыма России? Насколько крымский вопрос является принципиальным для нынешнего руководства США? И действительно мог ли Барак Обама предотвратить российскую аннексию полуострова? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, что же сказал Дональд Трамп о Бараке Обаме? Давайте послушаем американского президента.
Вы должны спросить президента Обаму, потому что именно он позволил забрать Крым. Он и его администрация. И он позволил России потратить много денег на Крым. Я знаю, что они вложили много денег в реконструкцию базы подводных лодок. Крым был взят во времена администрации Обамы. Обама может говорить все, что он хочет, но он разрешил России забрать Крым. У меня к этому было бы другое отношение.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Максим Яли, старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины и американист. Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, начнем, конечно, с самого вот животрепещущего вопроса. А почему Дональд Трамп вообще решил вспомнить про аннексию Крыма и Барака Обаму? Я вот тут вот выскажу предположение, что когда это случилось в первый раз, это, я так подозреваю, что уже 2 года как, тогда Дональд Трамп испытывал некоторую потребность, может быть, в том, чтобы, ну, я так предполагаю, оправдаться. После нескольких неудачных заявлений о том, что там Крым находится в составе России, он пояснял, что, дескать, ну, я-то тут при чем? Это при Бараке Обаме Россия взяла Крым, вообще с него спрашивать, от меня отстаньте. И вот прошло изрядное количество времени, и Барак Обама подзабылся, и аннексия Крыма по-другому воспринимается. И вот сейчас внезапно снова и аннексия, и Барак Обама, и Дональд Трамп, и все это вместе. Что-нибудь такое случилось в Соединенных Штатах Америки, что эта тема вновь заиграла новыми красками? Или это просто так вот к слову пришлось нынешнему американскому президенту, и попытаться найти второй смысл не стоит?
Я думаю, не стоит. Просто это далеко не первый раз. Я бы сказал, это у него подготовленный, скорее всего, еще со времен предвыборной кампании его политтехнологами ответ, что на тот момент, в 2016 году, по моему глубокому убеждению, Дональд Трамп даже не знал, где находится Крым. Когда его впервые спрашивали, он заявлял о том, что он готов даже рассмотреть вопрос признания Соединенными Штатами аннексированного Крыма. Это, конечно, тогда скандал спричинил его. Вот. Ну и, соответственно, затем вот подобный трафаретный ответ он дает постоянно, а журналисты просто его спрашивают, я вам причину даю, почему он вспомнил, да, неоднократно. Если, тем более, вы знаете, в G7, вот совсем недавно на выходных в Торонто он заявлял гневно о том, что почему России нет в G7, давайте ее вернем. Поэтому подобное заявление Дональда Трампа довольно-таки много. Что же касается ответа этого, в принципе, он вполне, скажем так, логичен и понятен. Обвинять у нас, знаете, тоже все на попередников любят все ошибки и сложные ситуации списывать. В принципе, это обычный вопрос для ответ, вернее, для политика на сложный вопрос. Но нужно признать, что Дональд Трамп все-таки, если не полностью, то как минимум отчасти прав в том, что именно Барак Обама, во-первых, это действительно произошло при его правлении, во-вторых, есть серьезные причины полагать, что действительно это вина Барака Обамы. Я как раз занимаюсь внешней политикой США, и Барака Обаму в частности прекрасно помню, и с моей точки зрения вряд ли бы Крым был бы российским сейчас, если бы Барак Обама сразу на момент прихода к власти, став президентом, победив выборы в 2008, вступив в должность в начале 2009 года, не захотел наладить взаимоотношения с Российской Федерацией, я имею в виду так называемую перезагрузку. И как мы помним, тогда только вот завершилась российско-грузинская война, аннексия той же Абхазии и Южной Осетии. И я практически на 100% уверен, что если бы в 2008 году на выборах президента США победил не Барак Обама, а Джон Маккейн, Крым был бы по-прежнему бы украинский, и ни о какой военной агрессии на Донбассе, гуманитарной катастрофе мы бы сейчас не рассуждали, и этот ужаса происходящего там не было бы. Тут я верен абсолютно на 100%. Из других шагов я могу напомнить, которые сподвигнули того же главу Кремля на аннексию, да, это то, что Барак Обама и его администрация никак не прореагировали на подписание так называемых Харьковских соглашений, да, о продлении аренды военной базы в Крыму Российской Федерации на 25 лет. Что, в принципе, тоже уже являлось шагом к ползучей аннексии. И полностью, скажем так, исключил, Украина не была в приоритетах его внешней политики. То есть пространство СНГ он отдал на растерзание, я бы так сказал, Российской Федерации с целью для того, чтобы наладить взаимоотношения и подписать тот знаменитый СНВ. Договор СНВ-3, который был для него намного более приоритетным. Ну и последний штрих, безусловно, после которого господин Путин полностью уже уверился, что в Америке и в Европе так называемые слабаки сидят и ничего не делать не будут. Это вот химическая атака в Гуте летом 2013 года. Перед этим, напомню, Барак Обама называл, что это будет именно красная линия, он нанесет ответные военные удары, если войска Асада используют химическое оружие. Потом он этого не сделал, удивив во многом и своих сторонников в западной коалиции внутри Соединенных Штатов, но и, с другой стороны, окончательно убедил своих противников, а мы знаем, что Российская Федерация там уже была, и я уверен, что господина Асада на этот шаг не в малой степени спровоцировал сам господин Путин, который хотел окончательно убедиться, выполняет свои обещания Барак Обама или нет, вот в этой химической атаке. И уже это было буквально вот за полгода, да, до чуть меньше, до начала так называемой русской весны в Крыму и на Донбассе. Вот вам такой политологический ответ, почему Дональд Трамп, в принципе, имеет право так говорить, раз. И второе, политтехнологический ответ, почему он именно так отвечает, вот я вам дал.
Хорошо, это я вас за него благодарю, но у меня есть еще вопрос. Вот то, что случилось, уже случилось. Вот мы в 2018 году, не Маккейн президент Соединенных Штатов, а Крым находится под контролем Российской Федерации, как и часть Донбасса. Вот теперь, как, какое место занимает Крым и связанные с полуостровом проблемы в логике и в деятельности нынешнего, нынешней администрации в Белом доме, чего ожидать? Потому, вот вы тут вспомнили про «Большую семерку», в «Нью-Йорк Таймс» как раз задавался вопросом обозреватель, ну, он как бы заочно спрашивал у Дональда Трампа, какие же ваши аргументы, почему мы должны вернуть Россию в «Большую семерку», ведь Крым же по-прежнему удерживается Россией под своим контролем. Вот теперь какая логика будет? Будет ли Дональд Трамп предпринимать что-нибудь, чтобы исправить эту ситуацию? Или он махнет рукой и посмотрит, может быть, там следующий президент пусть разгребает эти завалы?
Я думаю, смотрите, в принципе, там, начиная с 15-го, там, второй половины, даже 16-го года, тема Крыма в основном ушла с повестки международной. Это касается не только Соединенных Штатов, но и, к сожалению, наших, в основном, европейских партнеров. Все говорят лишь об урегулировании конфликта на Донбассе. Представители Госдепартамента заявляют о том, что санкции будут продолжаться, пока Крым не вернется в состав Украины, в украинскую юрисдикцию. Но тут такой ключевой момент. Почему я считаю, что, к сожалению, в ближайшее время, ну, уже Дональд Трамп точно не займется этим вопросом, скажем так, нынешний президент, а, возможно, и следующий. Заключается в том, что санкции за аннексию Крыма, они минимальны. Это, ну, тогда и тоже еще один, ну, шаг со стороны президента Барака Обамы, который, я бы сказал, подтолкнул и уверил господина Путина в безнаказанности, и он дал команду идти и на Донбасс. То есть это персональные санкции, минимальные ограничения, касающиеся в основном даже не юридических, а физических лиц, и которые, в принципе, не наносят никакого ущерба российской экономике. Потому что, в принципе, даже если берем даже санкции вот за Донбасс, они более серьезные, безусловно, но если мы говорим о Соединенных Штатах, товарооборот между странами, он минимален, и, соответственно, никакого серьезного ущерба он не наносит. Вот только последние санкции, когда вот внесли в список называемых кошельков Путина, и мы увидели результат, да, вот того же Дерипаска, один олигарх, на 10% национальная валюта за день, и похудели представители российского списка Forbes на 15 миллиардов за буквально день, да, падение. Вот это действительно реальный шаг. Вот если бы тогда бы подобные шаги бы сделаны были, я бы думаю, ну, как минимум, Донбасса проявление тоже господин Путин бы серьезно бы задумался. Поэтому, к моему глубокому сожалению, я не хочу обманывать ложными надеждами ваших радиослушателей, тем, что, тем более крымчан, что в ближайшие вот раз-раз и господин Трамп займется возвращением Крыма. Тем более, я вот вам напомнил подобные заявления, как он сделал менее недели назад вот на выходных в Торонто о том, что он хочет вернуть Россию в G7. Буквально вчера у него завершился саммит еще с одним непризнанным представителем изолированного, да, режима Ким Чен Ином. То есть он, как мы видим, питает не...
Ну, если не страсть, то нежность к диктаторам. Хорошо, Максим, большое вам спасибо за ваш обстоятельный рассказ. Старший научный сотрудник Института всемирной истории Национальной академии наук Украины, американист, а с нами на связи Юлий Нисневич, российский политолог. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот наш украинский эксперт полагает, что заявление Дональда Трампа, что, дескать, это Барак Обама виноват в том, что Россия сейчас контролирует Крым, это больше политтехнология, связанная с особенностями предвыборного процесса, и что ожидать от Дональда Трампа, что он будет бороться за передачу Крыма Украине в ближайшее время не стоит. Те же вопросы адресую вам. Почему Барак Обама вновь стал объектом критики у Дональда Трампа? И действительно ли крымский вопрос важен для американской администрации или только разговоры все?
Ну, во-первых, давайте поймем, что высказывание Трампа по поводу Обамы – это не политтехнология, это внутренние политики, внутриполитические процессы, которые происходят в Соединенных Штатах. Это как бы та стенка, от которой Трамп отталкивается в своих внутриполитических действиях. Поэтому критиковать Обаму для него, что называется, святое. Это первое. Второе, на самом деле, это легко быть умным задним числом. Понимаете? Я думаю, что если бы Дональд Трамп оказался в той ситуации, в которой все время оказался Барак Обама, его бы поступки были бы не намного лучше, если не хуже, я имею в виду с точки зрения эффективности. Потому что он еще менее политик, чем Обама. Поэтому вот это надо просто понимать, и вот с задним числом всегда хорошо быть умным. Понимаете, на самом деле санкции, введенные Обамой, несмотря на то, что я слышал, что сказал украинский политолог, это не совсем правда, они имели действия, и действия имели довольно серьезные. Другой вопрос, что система санкций, которая на протяжении уже 5 лет, ну почти 5 лет вырабатывается, 4 лет, она действительно модифицируется. И это очень серьезно, еще когда происходили события 2014 года, у нас тут были в России дискуссии о том, что санкции не повлияют, повлияют. Руководство кричало, что вообще эти санкции не повлияют, они повлияли. Более того, вот, так сказать, наиболее прозорливо, если можно так сказать, специалисты говорили, что именно персональные санкции против конкретных юридических лиц и против конкретных физических лиц, а не против не так называемых секторальных санкций, окажутся более эффективными. Ну, вырабатывают стратегию постепенно, поэтому сначала были секторальные санкции, теперь появляются персональные санкции. Я думаю, я об этом уже много раз говорю, что история с персональными санкциями – это история, которая будет продолжаться и углубляться. Здесь не только проблемы Крыма, не только Донбасса, но тут вообще целая глобальная история, связанная в том числе и с тем, что коррупция стала транснациональным явлением. Но я в эту тему сейчас просто... Это отдельный разговор, о нем надо отдельно говорить. Теперь, если говорить об отношении Обамы, прошу прощения, об отношении Трампа, то Трамп вообще как политик абсолютно пока непредсказуем. Это понятно, что его, так сказать, вся его позиция заключается в том, что он действует или привык действовать так, как действует в бизнесе. Он считает, что он довольно удачный бизнесмен, и те приемы, которые он применял в бизнесе, будут успешно применяться в политике. Это не совсем так, уже давно доказано, что он просто используется в бизнесе, не всегда эффективно используется в политике. Ну, такой я всегда привожу пример, что если вы в экономике попытаетесь получить выгоду за счет сокращения издержек, то в политике выгода получается за счет увеличения издержек. Вот, кстати, история с КНДР сейчас это и показала. Как только американская дипломатия стала заниматься не только словесной перепалкой с Ким Чен Ыром, а стала вести какие-то переговоры, подключали Китай и так далее, мы видим эффект. Правда, это только начальный эффект, но мы его все-таки видим. А то, что касается отношений Америки к Крыму, вообще, мне кажется, надо понимать, что для американцев, я имею в виду в широком смысле, даже для европейцев, Россия совершенно не первый приоритет. Вот далеко не первый приоритет. И, так сказать, если бы не было тех проявлений со стороны России, которые есть, то вообще бы, как бы, так сказать, ничего бы и не происходило. А, так сказать, насколько будут... Скорее, европейцы больше заинтересованы в мире на Донбассе и какого-то, ну, скажем так, нейтрального состояния вокруг Крыма, чем американцы. Понимаете, для Америки это слишком далеко. Не такой существенный факт, который будет на них влиять.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот тут Дональд Трамп высказался в пользу того, чтобы вернуть, хотя эта идея не была поддержана, но тем не менее в пользу того, чтобы вернуть Россию в большую семерку, это вот он просто так сказал, или есть какие-то предпосылки, и вы можете спрогнозировать, что возвращение России в G7 случится, или это только разговоры?
Это обычный, так сказать, трамповский, он немножко, ну так, если не выражаться более резко, иногда такие клоунские приемы используют, делает какие-то высказывания, которые потом за собой не влекут никаких последствий. Мы уже много таких фокусов со стороны Трампа видели. Это, скорее, он, это таким образом он пытался дразнить своих партнеров по G7. Это, скорее, был вот такой ход. Ясно, что большинство стран, входящих в G7, особенно ЕС, там, Франция, Германия, никогда на это не пойдут, по крайней мере, до тех пор, пока не произойдет сдвиги на Донбассе.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, Юлий Несневич, российский политолог. А с нами на связи Джейсон Смарт, американский политтехнолог. Джейсон, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот по мнению наших украинских экспертов, заявление Дональда Трампа о том, что это Барак Обама своей бездеятельностью допустил аннексию Крыма, это вовсе скорее политтехнология, чем что-то другое. А вот как по вашему мнению, почему спустя вот два года после того, как эта тема была в первый раз в твиттерной войне Трампа озвучена, вот почему Дональд Трамп опять к ней вернулся? Это политтехнология или за ним стоит что-то большее?
Ну, это его самая любимая тема. Это его ненависть к Обаме. И он это сказал по поводу Крыма, он это сказал по поводу Сирии, это что он сказал о Северной Корее. Что это Обама, который мало сделал, и из этого у нас сегодняшний день наши проблемы. И из этого он всегда предлагал, что это новый путь, который он строит, будет лучше за страну и лучше за общество.
Хорошо. А вот теперь, если это, конечно, возможно, вот если бы Дональд Трамп находился на месте Барака Обамы в 2014 году, удалось бы ему вырулить без потерь для Украины из ситуации с российским захватом Крыма? Или это невозможно априори, обвинять Барака Обаму бессмысленно?
На самом деле, я думаю, я очень сомневаюсь, если бы он это решил по-другому. Я знаю, что он говорит, что он бы это сделал по-другому, но это как и всегда. Это легко это сказать, очень сложно это делать. И он говорит, что он бы сделал это лучше, чем Обама. Но я очень сомневаюсь об этом.
А вот, хорошо, это дела минувших дней. Вот сегодня мы видим вполне, ну, мы не знаем, насколько глубокий, но мы видим все-таки внешнее такое серьезное проявление сдвигов американской дипломатии на Корейском полуострове. Вот Трамп встречается с Ким Чен Ыном и подписывают некоторую декларацию. Вот возможно ли такое же продвижение в отношениях Дональда Трампа с Россией? Может ли Трамп встретиться с Путиным, подписать какую-нибудь декларацию? И как в самой Америке, как в самой, если вы знаете, будут реагировать на это соглашение с корейским лидером и допустят ли до такого соглашения с российским лидером?
Вот, я думаю, что мы видим, как приоритет для Трампа это улучшит отношения с Россией. Он много об этом говорит, и он много об этом пишет на Твиттер. Он считает, что Россия должен быть друг Америки, мы должны работать с ними. И все эти данные проблемы, которые у нас с ними, это не нужно. Это плохо для Америки, это плохо для России. Из этого я думаю, что он, ну, скоро уже, будет еще раз встретиться с Путиным, и он хочет какое-то улучшение наших двухсторонних отношений.
Я обратил внимание, вот тут в «Нью-Йорк Таймс» были приведены мнения, во-первых, лидера демократического меньшинства Шона Тауэра, а потом и сенатора Джона Маккейна, которого тут в Украине очень хорошо знают, и оба в один голос заявили, что Россия своими действиями, войной на Донбассе, аннексией Крыма исключила себя из состава не только «Большой семерки», но и там всего цивилизованного мира, и пока она не одумается, то с ней нельзя иметь дело. А вот тут Трамп, как и вы говорите, что Трамп постоянно продвигает повестку улучшения взаимоотношений с Россией. В конечном итоге, удастся ли Трампу преодолеть сопротивление и своих оппонентов, и своих союзников? Или в Конгрессе непримиримые борцы с Россией победят позицию Дональда Трампа?
Ну, знаете, я думаю, что это взгляд мира, который у Джона Маккейна, с кем я раньше работал, и с президентом Трампом, совсем разный. То есть для Джона Маккейна всегда он считал, что Путин злой, а что Россия угроза на целый мир. Он всегда это сказал, всегда это считал, и он это уже 25 лет говорит. Но Дональд Трамп, он хочет что-то совсем новое, другое в Америке, что это все это, ну, как скажем, отношения, которые у нас в сегодняшний день есть, как холодная война опять, что он хочет улучшить это. Из этого, я думаю, что он будет это делать. И ему нужен Конгресс. Но Конгресс не так важен для него, как поддержка американского народа. И они сейчас сам тоже хотят какое-то улучшение отношений с Россией.
А вот, ну и вот, чтобы уже закончить эту тему, два последних вопроса. Вот как вы оцениваете шансы добиться импичмента Дональду Трампу по возможным обвинениям в его там связи и в вмешательству России в выборах? И если этого не произойдет, то как вы оцениваете шансы Дональда Трампа переизбраться на второй срок?
Ну, первый вопрос, я думаю, что очень, я чуть не уверен, что не будет никакого импичмента. Я бы сказал, 95% уверен, что не будет никакого импичмента. И что он выиграет второй срок. Сейчас все соцопросы покажут, что очень хорошие возможности.
То есть американский народ, по вашему мнению, все-таки проникся, ну, не то чтобы любовью, но пониманием к Трампу и проголосует за него во второй раз?
Да, это точно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Джейсон Смарт, американский политтехнолог. Это радио «Крым Реалии». Мы обсуждали проблему взаимоотношений между двумя президентами и крымского контекста в внешней политике Соединенных Штатов Америки. У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Радио «Крым Реалии» продолжает свой эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.